наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Всем привет! Мы снова на волнах моего радиоблога. Что это такое радиоблог? Это часовая передача по воскресеньям с 5 до 6. В этой передаче я озвучиваю некоторые свои заметки, выложенные мною в сетях, а также комментарии к ним. И эти комментарии мне помогают в студии озвучить мои помощники. Это Алена, привет.
Здравствуйте.
И Александр.
Здравствуйте.
Вот. И их голоса немножко скрасят этот эфир, потому что долго и монотонно слушать то, что говорю я, наверное, невозможно. Вряд ли это кто-то может выдержать. С чего я сегодня начну? Да, кстати, если у вас будет такое желание прорваться в эфир, позвонить нам по телефону 8 800 200 ровно 9702 и попытаться вклиниться вот в этот блок, то, пожалуйста, попробуйте, но пока мало у кого получалось. Итак, с чего я сегодня начну? У меня есть такой цикл, называется он «Монологи». Есть там такой персонаж, Семен Залипаев, почти мифический, но вот что он мне однажды сказал. Вот я тебе, Юр, так скажу. Все эти умники, которые рубят бабло в разных семейных консультациях, это сплошные проходимцы. Один мой корифан сходил к такому горе психоаналитику, и тот посоветовал ему, представляешь, расшифровать алгоритм поведения жены. Во, шарлатан. Да разве у жены может быть какой-нибудь алгоритм поведения? Она же баба. Возьмем, к примеру, мою вторую половину. Я ее недавно бужу в 10:30 и говорю, что пора вставать, иначе контору опоздаем. Так она меня, прикинь, наехала, что прежде чем ее будить, я должен был поинтересоваться, как она себя чувствует, во сколько она легла и как ей ночью спалось. Это нормально? Спросить, прежде чем разбудить. Ну скажи, разве это можно какой-нибудь алгоритм упаковать? Вот запиши афоризм, потом в книжку вставишь. В голове женщины все вверх ногами, и виноватым это всегда мужчина, который рядом. К примеру, не имеет значения, сколько времени было отведено на сборы. Час или полдня. Моей Анжелке все равно не хватит именно тех 15 минут, которые она, видите ли, потеряла из-за меня, когда я дергал и торопил ее, этим тупо отвлекал. Да как я мог отвлекать, если я не проронил ни слова и сидел в коридоре и молчал, как пленный партизан? Так что нефиг ходить к этим аферюгам. Все равно они ничем не помогут и ничего не объяснят. Отвечаю. Ну, как вот вы думаете, могла такая тема пройти мимо? Ну, что люди, чтобы не отреагировали. Вот Плиева Александра пишет.
Что можно ожидать от женщины с именем Анжелика?
Скажите,
интересно, как отличается Анжелика от других?
Вот я вас как женщину хочу спросить. У вас есть подруга с Анжеликой с таким именем?
Нет, к сожалению, так было бы интересно.
А вы знаете, это же действительно очень популярное было имя. Вот в пору моей юности совсем был такой фильм. Мишель Мерсье играл там главную роль. Анжелика Маркиза Ангелов, Анжелика и Король, Анжелика. Вот такая была она, неукротимая Анжелика. И вот в этот момент в России появилось очень много имен вот этих девочек с удовольствием так называли. Но я не знаю, чем отличается Анжелика от всех остальных. Александр Кулаев мне пишет.
Вот еще телячьи нежности. У меня знакомый приятель, отставной прапорщик Виктор Баранцев с женой по-армейски краток. А по почкам, а пендель под зад. Да, плохо мы еще воспитываем наших жен.
Ну, тут я вот не знаю, как сказать, но жены тоже бывают разные. На некоторых особо так ты не накричишь и не наедешь. Есть даже целая серия анекдотов про подкаблучников, если вы знаете. Да, такие анекдоты бывают, что тут бывает ситуация разворачивается совсем наоборот. Один говорит, приятелю говорит, представляешь, она на меня наехала вчера, говорит, ты почему посуду не помыл, что за ребенком плохо убираешь и так далее. Вся такая крутая стоит, а ты... А я так встал в позу, так красиво говорю. А че ты на меня наезжаешь? Я еще не достирал. Ну ладно. Таня Горчакова пишет.
Неимоверно жалкое зрелище. Мужчина, жалующийся на жену и уж тем более поднимающий на нее руку.
Ну да. Это, конечно, жалко выглядит. Архип Бутов пишет.
Все эти алгоритмы – лишь отмазка для многих дам от явной их глупости. А так как многие из них вообще не знают слово «алгоритм», то они придумали отмазываться так. «Ой, я блондинка».
Ну да, блондинка. Про блондинок тоже много. Значит, знаете, какая блондинка выиграла первое место на конкурсе блондинок, которая ходила в лес. Нет. Она ходила в магазин, покупала свежих карпов и отпускала их обратно в лес. Ну а с другой стороны, вы знаете, вот есть такая книжка у Джона Грея, называется «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Читали, да, эту книжку наверняка? Нет? Обязательно прочтите. Там психолог, он такой психоаналитик, большой очень специалист, очень долго изучал этот предмет. Отличие мышления женщины от мужского Говорит, это совершенно две разные планеты. Он так книгу свою назвал, она стала бестселлером. Одна из самых интересных книжек. И обязательно каждому человеку нужно ее прочитать. Обязательно. Потому что строить взаимоотношения, не зная, как устроено мышление твоего партнера или там, человека, с которым ты затеваешь долгую совместную жизнь, практически невозможно без прочтения этой книги. Это вот рекомендую. Так, кто у нас? Гуля Омарова.
«Коварнее и опаснее врага, чем мы, женщины, в природе не найти».
Но громко. Игорь Баландин пишет нам.
«Многие идут работать психологом, потому что в детстве имели какие-то психологические проблемы. Многие психологи, проработав с неадекватными людьми, сами цепляют на себя их проблемы, хотя раньше были абсолютно здоровы. Так что я думаю, что нужно учиться избавляться от своих проблем самостоятельно, без дипломированных нянек».
А вот действительно, ведь у нас же как было раньше на Руси? Если есть какие-то психологические проблемы, идешь в храм, батюшке пожаловался на исповеди, он тебе отпустил твои грехи и рассказал, как нужно поступать. А сейчас вот это модное течение... Вы, кстати, были сами у психолога, Саш, был?
Нет, конечно.
Нет.
Тоже не были ни разу? А если вдруг прижмёт, пойдете?
Нет.
А почему?
Я думаю, то, что как-то постороннего человека впускать в собственные там...
Самое главное, вот чего, я бы никогда никому не рассказал о своих проблемах. А тем более, если я уж буду рассказывать, то наверняка буду неискренен. Поэтому все это, по-моему, большая игра. Сидит какой-то дядька со своими, с кучей своих тараканов, у которого своих проблем не меньше, вот, и пытается тебе рассказать о том, как тебе бороться с твоими. Ну, не знаю, чепуха какая-то. Татьяна Шершима.
«Все же очень многие мужчины так и остаются детьми на всю жизнь. Вот не приходит ему в голову, что сам лично себе такое счастье выбрал. Проще поверить в то, что все бабы дуры, потому что бабы».
Ну да, эта отмазка хорошая такая. Ну что с ней взять, да, баба. Ладно, Светлана пишет.
«Странные вы мужчины, без конца жалуетесь, какие у вас жены и подруги ужасные. А женщина, прежде чем выйдет из дома, еще и детей соберет и проверит, все ли выключено. Так что алгоритм есть, но многие мужчины не программисты и даже не математики».
Даже не арифметики бывают. Вообще трудно, конечно. На кого ты обижаешься? Когда мне тоже пытались ребята пару раз рассказывать, я говорю, брат, а кто за тебя выбирал-то? Ты же сам все это придумал. Ты же сам думал, что... А есть хороший такой анекдот, опять же. Подходит мальчик к отцу и говорит, папа, ты знаешь, на Востоке мужчина никогда не знает, на ком жениться. То есть он, ему даже невесту выбирают. Он говорит, это не только на Востоке, это везде так, сынок. Никто не знает, что ему досталось. Поэтому тут надо воспитывать, ну и потихонечку привыкать.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
Пришли сразу несколько новостей с юго-востока Украины. Опять массивные обстрелы Дебальцево, атаки ВСУ, это военно-силы Украины с применением тяжелой техники и гибель французского оперного певца мирового уровня, как они написали, Василия Слепака. Про то, что украинские военные все равно не успокоятся, чего бы там в Минске не подписывалось, я уже неоднократно говорил. Ведь перемирие и мир – понятия разные. А вот смерть оперного певца, как заявлено от руки снайпера, это уже нечто новенькое. Читая публикации в сетях, выяснил, Слепак по собственной инициативе после почти двух десятков лет артистической карьеры вдруг пошел воевать в ряды правого сектора, что сразу вывело его за рамки деятелей искусства и поставило на одну ступеньку с головорезами, давно снискавшими себе дурную славу. Еще сообщается, что в момент смерти он сидел за пулеметом, опять же, не во фраке и бабочке. «Я не ерничаю и не юродствую. Мне искренне жаль, когда небесталанные люди бездарно расходуют то, что даровано им природой и Богом. Если он действительно был значимым оперным певцом, то своим искусством вполне мог бы принести незалежной гораздо большую пользу, просто выступая на сцене и создавая в умах европейских зрителей положительный образ украинца. Опять же, мог пустить заработанные деньги на благотворительность в своей стране, а там уж точно есть кому помогать. Ну а полить из пулемета может каждый, для этого большого ума или какого-то особого дарования не нужно. Есть у меня, правда, некоторые сомнения в его адекватности, особенно после просмотра некоторых фотографий этого артиста. Ну, там, вы знаете, он все больше с чубом со своим, в Париже все время в каких-то шароварах, по улице ходит какой-то агрессивный, страшный какой-то, не знаю. Возникает подозрение, что из французской столицы его просто выперли. По крайней мере, будь я директором театра, именно так бы и поступил. Хотя поздно теперь об этом говорить. Ну, отпелся. Вот, знаете, действительно отпелся, и пишут мне сразу люди в большом количестве. Вот Андрей Спиридонов прокомментировал.
Если воевал на стороне правого сектора, тогда туда ему и дорога. Он свой выбор сделал и знал, на что идет, а его жизнь артиста теперь уже не имеет значения.
Вот что самое удивительное, действительно не имеет значения. Как 19 лет петь на оперной сцене в Париже, как вот там объявляется, и вдруг бросить все и пойти воевать. За что тем более? Инна Егорова.
Слышу все это, и страшно делается. Столько злобы и ненависти друг к другу. Что же случилось со всеми нами? Что сдвинулось в мозгу? Ведь думать нужно не о том, кто быстрее перебьет противника, а о том, как примирить, по сути, близких людей.
А вот тут странная ситуация сейчас. Они все больше и больше считают нас не близкими людьми, а врагами. И что удивительно, вот я недавно давал интервью для украинского радио или там украинское издание какое-то, долго мы с ней поговорили по телефону, вот обычные доводы не доходят. Вот говоришь человеку, приводишь один пример, второй, третий, мимо совершенно, пока уже просто носом не ткнешь в какие-то такие моменты. Я говорю, как так? Вот вы на нас напали. Я говорю, кто напал? Россия напала. Я говорю, у вас с головой кто-нибудь дружит или нет? Как Россия может на вас напасть, если ваши украинские военные выходят из окружения через русскую территорию? Но представляете, вот Россия воюет с Германией, и немцы через русскую территорию уходят в Берлин. Ну, это же бред, ну, думать головой кто не будет. Алексей Бокарев пишет.
Мое мнение, что его утилизировали сами военные силы Украины. Правосеков активно гоняют в так называемые прорывы, как раз с целью избавиться от них. Вчерашняя атака с потерей нескольких машин и пехоты как раз из этой серии.
Я не знаю, что они там хотят. Потому что вот взять Донбасс силы у них не получилось, и вряд ли получится, потому что там уже тоже возникла серьезная такая позиция, и серьезные ребята сидят уже с оружием. Татьяна Рамбиевская пишет.
Значит, в душе был убийцей. Мало ли талантливых людей с душой садиста. Криминальная история просто забита такими делами.
Вы знаете, да, я слышал, что люди, возвращающиеся из таких вот горячих точек, как правило, все с небольшой шизой идут. Потому что видеть смерть постоянно для человека неестественно. Он вообще немножко сходит с ума от всего этого. Кирилл Кириченко.
Думайте, что хотите, но мне жаль. Не столько самого Слепака, сколько себя и нормальных ценителей оперы. Голос у Слепака был великолепный. Благородный, высокий бас, переходящий в низкий баритон и обратно. Лучше бы он и дальше пел, а не маялся дурью.
А ведь действительно, ведь я же не зря об этом написал, что гораздо больше помощи можно принести своей стране. Ну, убьет он одного кого-то, там совершенно человека, которого он даже не знает, не видел, видел только в прицел своего пулемета. Чем он поможет своей стране? Ничем. А так, на самом деле, он много хорошего мог сделать. Михаил пишет.
А как объяснить фантазерам, что нет такой страны, Новороссия? Значит, нельзя быть гражданином страны, которой нет. Придется или ехать жить в Россию, или же существовать в рамках правового поля Украины.
Дело в том, что я могу так сказать, когда формировалась вот эта Новороссия, когда они выразили свой протест, никакой украинской власти не было. Был бардак. Было смещение украинского президента силовым методом, и любая сила, которая смещает президента, называется хунтой во всем мире, если называть эти вещи своими именами. Вот я им тоже говорю простые вещи. Ребят, но нельзя смещать президента таким способом. Это нелегитимно. Если вас кто-то там признал, на самом деле в международном праве прописано, что он президент меняется, и ваш конституции за счет выборов. Он говорит, а мы его потом выбрали. Я говорю, стоп, секундочку, вы старого сначала выгнали, чуть не убили, он еле ноги оттуда унес, а потом начали выбирать. Так надо думать немножко головой. Вот Ольга Орлова пишет.
Как-то смутно представляю участие так называемой мировой знаменитости в боевых действиях. Представьте себе Хворостовского или Каруза в окопе. С винтовкой в руках, с таким чубом на голове. Это было бы более чем странно.
Ну, я тоже не очень представляю. Вообще не, у меня сын сам оперный баритон, и он настолько мирный человек, что я даже представить не могу его, вот, например, с оружием в руках. Ну как так, что сын вдруг взял бы пистолет, автомат? Видимо, у того человека, вот, которого Слепака, у этого, видимо, с головой было точно не в порядке. Потому что, ну как, несовместимые вещи совершенно. Ладно. Андрей Петров пишет.
Некоторые придурки почему-то уверены, что пули летят только из их оружия. Какой бы он там певец не был, но идиоты должны умирать. Без них лучше. А певцы еще найдутся.
Ну, может быть, правильно. Иронично, может быть, немножко жестко, но на самом деле доля истины в этом есть. Ирина Красникова.
Доспевався. Что такого должно произойти в жизни человека, несшего вечное и красивое людям, чтобы сесть за пулемет и убивать тех же людей?
Вы знаете, есть очень много исследований на эту тему. Я специально смотрел. Нет никакой альтернативы мирному сосуществованию среди нормальных людей. Когда брали людей, допустим, и говорили, им надо убить конкретного человека, рука не поднимается. Тогда существуют некоторые технологии. Как то? Вывести за рамки людей этих товарищей, которых ты собираешься любить. Но они не совсем люди. Колорады там или кто они там, индейцы. Какие-то краснокожие, то есть какие-то совершенно другие, как бы не относящиеся к нашему виду товарищи. Потому что, вот, скажем, американцы, когда уничтожали целый континент и вырезали просто сотнями тысяч этих индейцев, они же называли их какими-то дикарями, варварами, то есть совсем, ну, как бы не люди. И никому никто старался не объяснять. Ребята, в то время в Латинской Америке было мощенных дорог, чуть не столько же, сколько в Европе. Они строили пирамиды, которые мы до сих пор поставить не можем. Ребята, ну подумайте сами головой. Это что за дикари такие? И мало того, это продолжает наслаиваться и дальше. Потому что оправдать надо как-то. Вот я смотрел фильм, этот «Апокалипто» называется, Мел Гибсон снял. И там по этим пирамидам бегают ребята с каменными ножами. Ребят, ты ее не сделаешь каменным ножом. Значит, у тебя какая-то явно нестыковка есть. Но представить их дикарями, и вроде как бы красивые испанцы в таких своих шароварах этих, они вроде как и правы. Да, Прокруст Ноев, вот такое своеобразное у него имя.
Он выбрал себе псевдоним «Миф», сокращенно от «Мефистофель». Это из оперы «Фауст». Это ж надо 19 лет прожить в Париже, чтобы умереть в степи, убивая братьев.
Ну, я не знаю, это, по-моему, у него точно сдвинулось. Потому что «Фауст», ребята, или «Мефистофель», это же не нормальный персонаж, по-моему, мне кажется. Это же, кажется, дьявол, что ли, да? Или сварение дьявола, «Мефистофель», кто же он еще? Ну, головы нет, точно. Ирина Хмелева.
Всемирно известная пианистка Валентина Лисица концерты бесплатно землякам дает. Они из пушки стреляют. Вот она действительно известная.
Ну, вы знаете, вот они как бы называют сепаратистами, и сначала сепаратистами, а потом вообще террористами, вдруг ни с того ни с сего начали называть тех, кто живет на территории ДНР и ЛНР. И вот этот случай с лучшей сопрано мира, Анна Нетребко, взяла и помогла однажды Донецкому театру. Ну, просто люди бедствуют, голодают, там, под обстрелами живут. И она взяла, помогла им деньгами, своим коллегам. Человек с ними работает в одном жанре, в одном стиле, в одних там каких-то, одни и те же оперы поют. Она им взяла и помогла деньгами. Такой скул был по всей Европе, такой скулёж подняли, такой вой, что вот она помогает террористам. Какие они террористы? Ну, ребята, ну вот если у вас и голова на плечах есть, ну, зайдите, посмотрите репертуар этого театра. Ну, зайдите просто. Тот же самый Россини, тот же самый Чайковский, тот же самый Вагнер. Ничего террористического, ничего сепаратистского, ну просто ничего. Обычный репертуар обычного оперного театра. Так если, неужели человек не может, если я заработал денег, почему я не могу помочь своим коллегам, которые, в общем-то, не совершают ничего противозаконного? Так вот, что такое Анна Нетребко, я вам так скажу, это лучшая сопрано мира. Она открывает в Америке сезон, она любимая там у них, как-то первый театр ее, первый спектакль идет обязательно с ее участием. Она просто любимица всего мира. Она, я помню, что она поставила какой-то рекорд, на нее самые дорогие билеты были, по-моему, в Зальцбурге, что ли, когда она выступала, там до 7, что ли, 8 тысяч евро доходили билеты на то, чтобы попасть там первый ряд на ее выступление. И вот на нее даже умудряются наезжать, что ты там совершаешь какие-то противозаконные поступки. Бред сивой кобылы, честное слово. Так, ну ладно, Сергей Гор пишет.
Бог дал ему дар, который слепак променял на убийство своего же народа. Реакция последовала незамедлительно. Бог забрал дар вместе с жизнью.
Удивительно. Да, удивительно и удивительно. Я не знаю, о чем они думают, эти ребята. Ну, что за состав там у них, что за народ сидит в этих окопах, я понятия не имею. Меня все время зовут на Донбасс, пытаются меня туда вытащить, и я все-таки подожду, когда все там немножко хоть нормализуется, чтобы приехать посмотреть нормальным взглядом, потому что во время боевых действий трудно что-либо разобрать. И если туда, конечно, ехать, то это однозначно будет уже воспринято как поддержка одних и не поддержка других. Вы знаете, я и к украинцам нормально отношусь, потому что я каждый год раньше ездил на Украину, и у меня, или в Украину, как сейчас говорят, у меня были по паре концертов в год 100%. Я работал, брал там или Дом офицеров, или я в концертном зале Украины работал, сольники, или в клубах каких-то постоянно выступал, и никогда не делил этих два народа на, скажем, на наших и ваших. Всегда относился ко всем одинаково, и они ко мне хорошо относились. И когда все это началось, у меня тут же полетели концерты в Харькове, Днепропетровске, именно из-за того, что организаторы испугались вот этих придурков. Это просто придурки, которые не могут голову включить и сказать... Сказать, ребят, подождите, кто-то специально затевает всю эту ерунду, кто-то нас специально ссорит, кому-то выгодно от того, что мы с ними сейчас находимся на двух таких разных совершенно точках. И надо пытаться все-таки находить точки соприкосновения и начинать дружить.
Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы. Наблюдатель. Радиоблог. Юрия Лозы.
Ну что ж, мы благополучно миновали сегодня экватор. И я еще раз скажу, что у нас с вами сегодня происходит. Мой блог – это мои заметки, выложенные в сетях, которые я озвучиваю, а также озвучиваю комментарии к ним. Мне помогают их... проговорить своими красивыми голосами мои помощники, это Алена и Александр, они с нами здесь. Вот. И, конечно же, я с удовольствием отвечу на ваши звонки, если они, конечно, успеют поступить по телефону 8 800 200 ровно 9702. Третья тема у меня вот какая. Читаю в новостях, в Колумбии найдены поразительные инопланетные артефакты. Они изготовлены из базанита, невероятно сложной в обработке горной породы, напоминающей по твердости гранит. Изготовление аналогичных предметов из того же материала практически невозможно даже сейчас при всех имеющихся в нашем распоряжении технологиях. Вот такая заметка. На картинках какие-то вижу маленькие штуковины, напоминающие примитивные гусельки и инструменты стоматолога. Ну, такие палочки такие вот всякие, которыми они ковыряют в зубах. Есть еще небольшой диск с изображениями фигурок, людей, каких-то знаков. Вот, в общем-то, и все. Ну, твердые, но непонятные. Но вот при чем здесь инопланетяне? Неужели надо приплетать сюда фиолетовых яйцеголовых человечков, если материал изделий... вполне земной, да и по виду эти изделия ничего сверхъестественного не представляют. Ну а то, что руки у наших предков росли откуда следует, и голова работала не хуже, чем у нас, это давно известно. Надо посидеть, прикинуть, что к чему, глядишь и поймем, как они это все смастерили. Так что, как говорится, нечего на космос пенять, коли думать лень. Безусловно, конечно, народ не мог пройти мимо такой новости. Вот Антон Санин пишет.
В Египте, Перу, Греции много находок странной обработки камней, их стыковки, рисунков. Повторить это невозможно даже сегодня разумным способом. Все верно, кто-то это делал с помощью более мощного источника энергии или умел размягчить камень, раздвигать структуру и так далее.
Ну, конечно, горы двигал кто-то там таким мозгами. Вы поймите, что тут вот какая ситуация. Если мы берем и применяем сегодняшние технологии, у нас не получается. Но эти технологии могли быть раньше немножко другие. Вот я все время говорю, ребят, если мы делаем сегодня бетон, представьте себе, что химики прошлого, какие-то очень толковые ребята взяли и придумали, как сделать из нескольких ингредиентов гранит. Это на самом деле такая же порода. Но знали они, как их взять породу, песок, допустим, замешать с каким-то раствором. Может облучить чем-то, может обработать, может чем-то нагреть каким-то образом. И он становится твердым, как гранит. Тогда сразу все эти технологии перестают быть космическими. И когда мы смотрим, как огромные такие, огромные блоки друг с другом подогнаны совершенно точно, при условии, что они делались вот таким способом, Никакой сразу космических технологий нам изобретать не нужно. Как? Берется любой блок, ставится опалубка, обмазывается какой-нибудь звездкой, как оно и сейчас сделано. Налили туда этого раствора, он затвердел, и стал гранитом или базальтом, или вот там как, базанитом каким-то, если они просто отливали все это, а потом забыли, единственное, что нужно было, это потерять технологию, как размягчить вот этот гранит. Просто и всего. И никакого космоса. Чего же мы все время... Сейчас, Саша, вы говорите, вы видели НЛО какие-то тут у нас, да?
Нет, у меня вчера друг бегал в Красногорске на пробежке, звонит, говорит, я вижу НЛО. Снял видео с 21 этажа, я посмотрел, у меня сложилось такое ощущение, что просто где-то рядом гуляла свадьба и запустили вот эти фонари.
Как правило, согласен, как правило, объяснение самое простое. Вот есть такой, был такой Беком, как он называется, бритва Оккам, извиняюсь, Оккам, философ Оккам, у меня есть такая бритва Оккама. Не ищите сущности сверх необходимости, не создавайте их. Всегда у него есть одно из выражений в его философии такое, что, как правило, самое простое объяснение является самым верным в 99%. Поищите другое нормальное простое объяснение. Екатерина Чебоксарова пишет.
А как выглядит их так называемый сверхъестественный вид? Разве для подтверждения их сверхъестественности достаточно того, что изготовлены эти вещи по технологиям, неизвестным сегодня?
Ну, тут многое у них же. Как они, если рисуют лупоглазого мальчика какого-нибудь, кто-нибудь делает, ну, может, действительно, он лупоглазого мальчика делал. А наши говорят, он в скафандре. Блин, ну, может, мальчик такой был. Может, у него башка была здоровая и глаза на выкат. Вадим Проскурня пишет.
Мне посчастливилось в 1985-м облететь на вертолете пустыню Наска в Перу. С тех пор у меня сомнений нет. И космодромы, и посадочные полосы налицо. То есть инопланетяне были в Южной Америке.
Ну а если представить себе другую немножко картинку? Ведь они же тоже верили. Они тоже думали, что какие-то верхние люди, там какие-то боги существуют. Может, они для них это все делали? Я тоже видел эти картинки, которые там нарисованы. Они криво нарисованы. Если бы их делали инопланетяне с какими-то сумасшедшими какими-то технологиями, то у них обезьянка была похожа на обезьянку, а не на то чудо гороховое, которое там изображено на Земле. И полосы были бы попрямее. Ну, знаете, вот если мы говорим о том, что люди преодолели какие-то сверхогромные расстояния и обладали такими технологиями, неужели бы они так криво все это рисовали? Мне кажется, что, скорее всего, было таким образом. Каким-то образом надо дать знать богам, что мы о них помним и что мы для них готовы что-то сделать. Какие мы? Взять себя, изобразить. Мы же сейчас это делаем. Мы сейчас забрасываем туда какие-то зонды, отправляем какие-то сигналы туда. Я знаю, что радиосигналы отправляем и ждем, когда те откликнутся. Вот этот же бред цивикобыл, я тоже не очень могу понять. Мы берем туда, отправляем радиосигнал. А знаете, первый сигнал какой был? Ленин, КПСС и еще что-то там у него было. Ленин, КПСС и, по-моему, Россия, что ли. Там. Ну, представляете, оно закодировано в каком-то зашифрованном виде. Какой инопланетянин получает такой сигнал, я даже представить не могу. И у него в башке, что за Ленин, что за КПСС, что за самое важное понятие. Сейчас уже нет ни того, ни другого. Ладно. Светлана Попова.
В Ачинске Краснодарского края еще в 80-х нашли древнюю стоянку с артефактами, находка которых переворачивает трактовку официальной древней истории. Написали заметку в местной газете и статью в юбилейной книге, свозили во Францию к историкам, и все, молчок.
Это, по-моему, Красноярский край все-таки, а не Краснодарский.
Да, Красноярск.
Ачинск это там, да. Оттуда. Я просто там был, в тех краях. Вы знаете, у нас очень много в России разных артефактов. Таких, которые мы сейчас тоже не можем объяснить. И когда говорят, что там где-то надо их искать. Ребят, у нас в России всего навалом. У нас есть технологически изготовленные вещи, которые мы до сих пор не можем повторить. Никто не знает, как делать, скажем, опять же, из того же гранита. В Санкт-Петербурге, в нашем, самом вроде... простом, ну, близком нам городе, можно поехать туда и найти кучу всяких разных мест, где всевозможные элементы декора зданий, которые мы сейчас не можем сделать. Просто технологии немножко другие. В том же Красноярском крае или, по-моему, в Алтайском крае я недавно смотрел сайт «Мегалиты России». Так там вырезаны просто огромные, огромные плиты, вырезаны дисковой фрезой. Ну, по-другому никак не вырежешь. А что, дисковая фреза метров 10. То есть там такие технологии, которые мы сейчас тоже с трудом представляем себе. Я не очень понимаю, как вот этот кусок скалы, а в нем тон немерено совершенно, как его можно из этих гор забрать. Во-вторых, есть еще одно мнение такое, что они использовали тогда экскаваторы, опять дисковые экскаваторы, срезали эту породу. Ну, очень похоже на то, что делается сейчас. Вот есть там карьеры, И вот в этот огромный карьер, как экскаватор берет их, слоями снимает, точно такая же картина примерно, если посмотреть на очень многие наши известные как бы достопримечательности. Вот мы снимались в Крыму, «Белая скала» такая, там снимали все наши американские фильмы, русские, ну, или советские фильмы, которые снимались про Америку, все снимались там, потому что пейзаж немножко напоминает вот Гранд Каньон. Так вот, когда представляешь картину сегодняшнего карьера и смотришь на «Белую скалу», видишь одно и то же. Та же технология, те же пластами снятые, тот же самый отвес, отвал, который идет, вот порода, которая отсыпана внизу. Просто взяли кусок скалы, срезали дисковым экскаватором. Поэтому тут надо тоже посмотреть. Наверное, были толковые люди, которые умели все это делать. Я не знаю. Чупик Чупакабра пишет.
Оригинально.
У нас старое немецкое кладбище обнесено забором с гранитными столбами. И в каждом столбе два аккуратных сквозных отверстия. Я как-то пытался перфоратором просверлить гранит в фундаменте, так нифига не вышло, а перфоратор-то профессиональный. Значит, предки были ловчее и мудрее нас.
А вот опять же, это о чем говорит, что технология вполне могла быть немножко другая. Стояла опалубка, и в этой опалубке был всунут какой-то брус. Потом залили все это дело, брус выдернули, дырка осталась. Катерина Левис пишет.
Да, я там жила, в Белизе, а потом в Кот-д'Ивуаре и Габоне. Фигня это все фигней. Все создано руками человеков, для привлечения он их ко вниманию. Как и в Стоунхендж, кстати. Я с ним рядом живу сейчас.
Ну, это тоже есть такое мнение, как Стоунхендж строили, есть целый фотоотчет. Сергей Квадратов.
На Земле существовали более ранние цивилизации, которые были уничтожены, а мы, возможно, потомки тех цивилизаций. Происходит глобальное сокрытие информации через идею НЛО.
Через идею НЛО, правильно. На самом деле, как вот говорят в Латинской Америке, у ацтеков, во всех поверьях, что мы живем несколько раз, и это вот одна из фаз, что просто какой-то катаклизм смывал предыдущую цивилизацию, на ее базе возникала другая, новая. Поэтому мы, скорее всего, действительно потомки, просто немножко подзабывшие технологии древних.
Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы. Наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.
И последняя часть. В свете ареста гендиректора РАО Сергея Федотова, обладателя средневекового замка в Шотландии, любителя 50-метровых яхт, а также владельца заводов газет-пароходов, хочу привести небольшой отрывок из моей книги «Научи писать хиты». В России нет цивилизованной охраны авторского права, соответственно, воруют все. Когда я написал песню «Одиночество», она стала звучать на каждом выступлении ансамбля, в котором я тогда работал, то посмотрел законы об авторском праве и начал довольно потирать руки в предвкушении денег. По моим расчетам, с каждого концерта в тысячном зале мне полагалась солидная прибавка, не говоря уже о дворцах спорта. Я наивно полагал, что суммы, которые концертные организации перечисляют во всесоюзную контору по охране авторских прав, заполняя аэропортички на каждом концерте, складываются в каком-то месте и ждут меня, пока сотрудники этого ведомства заняты поисками автора. Но базировались мы в Саратове и впервые приехали в Москву только через полтора года. Я перехожу в ААП, сегодняшний РАО, представляюсь и говорю им, что не прочь получить причитающиеся мне пиастры. Сотрудники вежливо отвечают, что безмерно рады моему появлению, так как давно уже приходят переводы на имя какого-то Лозы, а они такого не знают. Но вот теперь начнут перечислять мне поступающие гонорары, куда скажу. Я спрашиваю, а как же те денежки, которые они уже получили? Мне с улыбкой отвечают, что перерасчет за прошлое поступление не ведется, так как все уже давно в фонде организации. Я им говорю, мол, в правилах написано, что они должны были меня искать. Они похвалили меня за хорошее чувство юмора и сказали, что на заборе тоже много чего написано. С этого момента я понял, что никто мне моих денег не отдаст. Еще одно уточнение. Если что-то в аэропортичке указано неправильно, изменено название, перепутаны данные или пропущена буква в именах или фамилиях, деньги опять же оседают в РАО, то есть идут на покупку замка в Шотландии. Вот почему авторы на Западе, написав популярные произведения, обеспечивают себе безбедную старость. А авторы России, я в частности, обеспечивают красивую жизнь чужому дяде. Ну вот что мне написали люди. Елена Фарыгина.
О, если бы вы знали, как воруют тексты в РАН и университетах, и главное, в каких масштабах, вот где настоящую закалку против краж и плагиата надо проходить.
РАН — это Российская Академия Наук.
Да.
О, я не знаю, я там не был, но раз пишет человек, значит знает. Игорь Баландин.
Почему рабочие и служащие должны ходить каждый день на работу, чтобы зарабатывать деньги, а авторы хотят получать авторские вознаграждения постоянно, даже нигде не выступая? Так вообще можно до того дойти, что за каждую услышанную песню по радио или телевизору слушатель станет платить из своего кармана?
Обязательно станет платить и должен платить, потому что мы пользуемся предметом интеллектуальной деятельности человека. И, скажем, ни Никита Богословский сам не пел свои песни, он не мог это делать, ни Давид Тухманов. И когда вы поете там «Льет ли теплый дождь, падает ли снег», вы знаете, что есть человек, который эту песню написал. А раз он написал, то ему надо заплатить за то, что он ее для вас сделал. И поэтому дать ему свои 2 копейки, а он из них соберет себе на жизнь. Сергей Ветер.
Да что за бред? Артисты чьи песни поют? Песни созидателей.
Созидателей. И да, и
правильно. Они создают средства производства для артистов и пищу для ума миллиона. Но им самим тоже надо детей кормить.
Конечно, надо. Не все же авторы обязательно исполнители. Елена Фарыгина пишет.
Внутри страны реально отсутствует конкурирующая с РАО инфраструктура, и в этом вся проблема. При наличии конкуренции так безнаказанно и нагло себя никто не ведет.
А у нас это старинный способ такой. Собери все под свое крыло и воруй сколько хочешь. Дмитрий Макаров.
Авторы и на Западе, и у нас прежде всего обеспечивают чужого дядю, а сами финансируются по остаточному принципу. Просто там объем больше, и, как следствие, денег автору перепадает больше.
Ну, я как-то разговаривал с иностранцами, все-таки мои песни поют, и я оттуда получал иногда больше, чем от наших, хотя там исполняет какой-нибудь скромный коллективчик. Сейчас плод сделала американская группа. Конечно, на авторские все живут очень хорошо. А у нас авторские, как такая прибавка к жалованию, о которой я часто и забываю, что она есть, практически ничего не падает. Анна Дубинкина.
Офигеть! Я-то наивно полагала, что суммы должны были просто лежать на депоненте в течение 3 лет и только потом списываться в пользу этой организации.
Я тоже так думал. Я посмотрел, оказывается, они моментально их оприходуют. И там очень много, как мне потом написали люди, очень много с разных лазеек, там разных интересных моментов, которые они давно поставили себе на поток и спокойно на этом живут. Иван Сущенко пишет.
Пока законодательно и в реальности не будет обеспечена судебная ответственность подобным мошенникам, они будут жить припеваючи, а авторы нищенствовать. Я только не понимаю, почему государственная машина не переламывает в муку таких воров. Неужели государству есть в этом выгода? Или они делятся с кем надо?
Ну, они же сами и есть государство. Вы же понимаете, что государство — это люди. Нет такого понятия, как бы абстрактное государство. Государство состоит из таких же человеков, которые точно так же хотят красиво жить. И причем у нас же, к сожалению, вот в нашей стране есть такая вот манера у людей демонстрировать свое богатство. В той же самой Швейцарии, даже у меня сын оттуда все-таки 2 года проработал, приехал, говорит, там даже не престижно ходить в дорогих вещах, не престижно носить кожу. Потому что как бы ты выделываешься, выпендриваешься. И очень состоятельные люди ездят на очень скромных автомобилях и ничего не демонстрируют. Екатерина Чалова пишет.
Суд тогда надо было идти или привлекать участие СМИ. Скорее всего, во имя будущего вы предпочли не ссориться с ВАПом. Но это не значит, что денег нельзя было добиться по суду.
Не надо было идти ни в какой суд. Надо создать систему. Что такое система? Система — это когда она вот работает, но, к сожалению, она должна работать во всей стране. Нельзя взять в одной конкретной организации и создать систему, которая бы отличалась от общероссийской. Смотрите, у нас воруют на всех уровнях. Когда мы смотрим, зайдите на любые новости, то посадки какие-то, то посадили этого, посадили того, схватили за взятку того, посадили этого. И, вы понимаете, вот что такое культура траты? В том же самом театре оперном, в котором работал мой сын, у них у каждого из молодых артистов был свой попечитель. Было престижно быть попечителем. Что это такое попечитель? Это человек, который помогает артисту существовать. Он прекрасно знает, что денег не хватает. Они же как делают? Допустим, у молодых артистов у них статус студийный, студенты, скажем так. И они имеют право не платить ему даже минимальную зарплату. Если в Швейцарии минимальная зарплата 4 500 франков на жизнь, то студенту он имеет право платить 2 500. И попечители знают, что этих денег тебе не хватит. Поэтому они покупают им костюмы, иногда их подкармливают, иногда там вводят в рестораны. И, что удивительно, страна так интересно все сделала, что, оказывается, попечитель — это очень почетная должность. Ты, если являешься попечителем, то ты попадаешь на какие-то большие собрания городские, где тебя чествуют, где тебя периодически вводят на передний план, и ты получаешь реальную славу за то, что ты делаешь какое-то доброе дело. У нас ничего подобного. Поэтому у нас что делает человек? Он покупает какую-то дорогую машину и всем говорит, я такой богатый, я такой, такой. То есть он сам вынужден демонстрировать. А там вся система тебя вытаскивает на передний план и дает тебе возможность показать какой-то замечательный, крутой. Ты не попадешь в эти закрытые клубы, если ты не являешься гражданином, который совершает определенного рода поступки. С любыми деньгами ты просто не пробьешься туда. Ты не попадешь на этот венский бал какой-то, который они устраивают, муниципалитеты. И, соответственно, потом видим, как какие-то люди, совершенно там облеченные большой властью, ездят в метро или на автобусе, или на велосипеде, он крутит, и все это считается нормальным и естественным. Также и в РАО в нашем. И мы обязательно должны платить. Я в свое время когда-то взял и купил программу за $1, украденную мне ее поставили на компьютер. Она так криво мне заархивировала одну песню, что я ее так и потерял. В общем-то, плоды двухнедельной работы пошли коту под хвост. И я сказал себе, все, больше я за доллар ничего не покупаю. Колотые вот эти вот программы, это же практически чья-то интеллектуальная собственность. Кто-то создал эту программу, а я ее взял и украл, получается. И мне тут же аукнулось все это дело. И с тех пор я все беру лицензированные, плачу, и пускай она стоит дороже, но, по крайней мере, она всегда работает, все обновления идут, все идет своим чередом, так, как нужно. Да, вот давайте я вам сейчас песню поставлю все-таки, заканчивая сегодняшний эфир. Это будет песня, с которой начался этот сыр-бор. Это песня «Одиночество». Она звучала в Саратовской филармонии очень долго, я ее пел. Думаю, что она хорошо завершит наш сегодняшний эфир. Всем пока, до следующего воскресенья. Услышимся.
Падает и тут же тает за окошком мокрый снег. Чувствую, как засыпает радость прошлая во мне. В сердце каменном нет тепла, время замерло и пришла расплата за несвершенное когда-то. И новый день в бездумье ватном тонет. Сбылись твои пророчества, подкралось одиночество. Дни тают, как снег в теплых ладонях. Пятый день повсюду слякоть, но меня она не злит. Не от кого слезы прятать, не с кем беды разделить. Слишком быстро я уставал, слыша искренние слова простые. Сегодня жду часы пустые, когда мой клен последний лист уронит. Сбылись твои пророчества, подкралось одиночество. Дни тают, как снег в теплых ладонях. Чувствую, как засыпает радость прошлая во мне. В сердце каменном нет тепла, время замерло и пришла усталость. То главное, о чем мечталось, куда-то вдаль умчалось, не догонишь. Сбылись твои пророчества, подкралось одиночество, не тает, как снег в теплых ладонях.
наблюдатель. Радиоблог Юрия Лозы.